Тайны воплощения. Проблема перевоплощений и памяти прошлых жизней стала в наше время объектом серьезных научных исследований. В XX веке эту тему серьезно изучал христианский мистик и ясновидящий Эдгар Кейси. Эдгар Кейси стал знаменит благодаря невероятной точности своих предсказаний. С момента выхода в свет в 1943 году его первой биографии «Река жизни. История великого ясновидящего Эдгара Кейси» были написаны сотни книг о его работе и жизни. Помимо помощи страждущим и предсказаний, он был первым человеком в западном полушарии, кто занялся тщательным исследованием действия закона кармы, закона перевоплощения и путешествий души. Однажды его спросили, как события далекого прошлого могут влиять на человека в его настоящем. Ответ Эдгара Кейси был следующим. События прошлых жизней определяют неудачи и достижения человека в этой его жизни. И проявляясь таким образом в настоящем воплощении человека, они дают ему возможность разобраться со своей кармической памятью о них. Чтобы объяснить, как работает память о событиях прошлых жизней, Кейси использовал аналогию посещения школы. Это можно сравнить с опытом человека, проходящего обучение в школе. Нельзя сказать, что каждый день своей жизни человек будет использовать полученные им в школе знания. И все же эти знания послужат ему тем фундаментом, на который он будет опираться, сталкиваясь с жизненными трудностями. Возникающие в жизни человека проблемы заставляют его вспоминать об опыте, полученном им в те дни, когда он получал образование. В такие моменты вы как бы заново обретаете полученные когда-то знания. Именно так в переживании ежедневного опыта, выученных или невыученных во время пребывания на Земле уроков, образуется тот запас опыта, к которому ум человека обращается каждый раз, когда перед ним возникает та или иная проблема. Вы можете спросить, почему мы так редко вспоминаем об этом опыте? Но точно так же можно спросить, почему мы не помним то время, когда мы узнали, что 2×2 – 4, или что «стул» читается как «стул». Нам кажется, что мы знали это всегда. Человек только тогда начинает осознавать наличие у него этого опыта, когда сложившаяся ситуация требует его практического применения. Замечательный пример этого – история Роберта, показывающая, как люди с различными кармическими связями, как семейными, так и несемейными, постоянно встречаются в настоящем, чтобы в общих переживаниях развивать свои души и отрабатывать собранное и посеянное ими в предыдущих воплощениях. Первый сеанс Эдгара Кейси Роберт посетил, когда служил офицером на военно-морской базе в штате Виргиния. Хотя в то время ему было всего 28, он уже был женат и успел развестись. По его собственному признанию, он нередко чувствовал влечение к самым разным женщинам и спрашивал о том, стоит ли ему жениться на одной из этих женщин, которых звали Вилетта, Люсиль, Бетти, Барбара, Брианон, Кэтлин и еще одна Барбара. В то время он и Кэтлин, одна из этих женщин, уже некоторое время встречались. Они даже обсуждали возможность брака. Но родители были против, так как Роберт, на 10 лет старше их дочери, уже один раз женат и разведен, и, казалось, связан со слишком многими другими женщинами. Во время ретро-сеанса Кейси сообщил Роберту, что одна из его слабостей – ухаживать за большим числом женщин, преследуя не вполне подобающие цели. Эта слабость была присуща его душе уже многие тысячи лет. Его существо хранит кармическую память об этом еще со времен Атлантиды, когда он предал свои духовные убеждения во имя удовлетворения плотских желаний. Во время ретро-сеанса это было высказано так. И это привнесло дисгармонию. Это принесло те периоды умственного, физического и душевного беспокойства, которые продолжают проявляться в вашем существовании с той поры, даже в настоящем воплощении. Его увлечения женщинами, о которых он спрашивал, были прослежены до тех отношений, которые он имел с ними в прошлом. Иногда это были различные родственные отношения. Он был их супругом, братом и так далее. А иногда он был связан с ними дружескими или деловыми отношениями. Вот слова, сказанные по этому поводу Кейси. «Они нередко пересекали твое прошлое». Что же касается кармической связи Роберта с Кэтлин, то было определено три периода, когда их воплощения могли влиять одно на другое. В Палестине, Персии и Египте. Из них же самое сильное влияние на настоящее оказали воплощение в Персии и Египте. Через 3 месяца после сеанса Роберта на ретро-сеанс к Эдгару Кейси пришла Кэтлин. Ее особенно интересовала информация, касавшаяся отношений с Робертом, и как наилучшим образом разрешить существующие между ними в настоящем проблемы. Один из ее вопросов звучал так. Если, несмотря на возражения ее родителей, она выйдет за него замуж, будет ли это лучшим способом проработать их совместную карму и разрешить накопившиеся проблемы? Кейси сообщил ей, что самым большим препятствием, которое она и Роберт должны преодолеть, являлась слабость и податливость одного перед силой и убеждением другого. Эта слабость впервые проявилась в Персии, где они были братом и сестрой. Вероятно, Роберт убедил ее использовать свои женские чары для того, чтобы заманить в ловушку вождя другого государства. В противоположной ситуации они оказались в Древнем Египте, когда Кэтлин была его супругой и постоянно побуждала его к занятиям более духовным, чем те, в которые он обычно был вовлечен. Имея в виду именно эти два воплощения, Кейси сказал Кэтлин, «Каждый из вас стремится в своем собственном направлении». Говоря об их будущем как пары, Кейси сообщил, что это дело их свободного выбора. Хотя их кармическая память, как компаньонов, как брата и сестры и в других отношениях, притягивает их друг к другу, но то, как они поступят с этой памятью, касается только их самих. В зависимости от их собственного выбора, а также от того, станут ли они работать над духовной стороной своих отношений, брак между ними может стать или прекрасным и плодотворным сотрудничеством, или приведет к недооценке и унижению одного из них. Кэтлин спросила Эдгара Кейси, есть ли кто-либо помимо Роберта, кто может принести ей больше счастья, чем Роберт. Кейси ответил, что есть множество мужчин, за которых она могла бы выйти замуж. Таковых существует по меньшей мере 25 или 30, если вам угодно. Это ваш выбор. И обстоятельства складываются так именно по вашей воле. Говоря об их совместной с Робертом памяти, Кейси дал следующий совет. Есть определенный опыт и определенные переживания, с которыми вы должны разобраться, если вы хотите сделать это сейчас. Так или иначе, рано или поздно вам придется с этим столкнуться. Так почему не сейчас, если вы, конечно, этого хотите? И хотя эта пара еще какое-то время была вместе, они все же не поженились. Со временем их пути разошлись. По примечаниям к отчету об этом деле, Эдгар Кейси сообщает, что по информации, полученной в ходе ретро-сеанса, Роберту не следовало вступать в брак, пока срок его службы не подойдет к концу. Но он женился, все еще состоя на службе. Причем женился он на женщине, с которой во время посещения сеансов даже не был знаком и ничего о ней не спрашивал. Этот брак длился 7 лет. В результате он развелся и женился в третий раз. Кэтлин вышла замуж, только когда ей исполнилось 29. По отчетам, она родила 3 детей и была очень счастлива. Из дополнения к отчету об этом деле, полученном фондом Эдгара Кейси в 1970 году, мы узнаем, что Кэтлин всегда считала, что прожила очень хорошую жизнь. Таким образом, люди не сходятся друг с другом специально для того, чтобы заставить себя разбираться с существующей между ними кармой. Напротив, кармическая память изначально и независимо живет в каждом отдельном человеке. Все дело во взаимоотношениях между людьми. Именно взаимоотношения нередко складываются так, что кармическая память проявляет себя в жизни того или иного человека. Помимо выяснения проблем в семейных отношениях в прошлых жизнях, объяснявших проявление негативной кармической памяти в настоящем, во время сеансов нередко обнаруживались и примеры притяжения друг к другу различных душ, сведенных судьбой для взаимного благотворного влияния, взаимопомощи в духовном развитии и трансформации. Например, когда Эвелин Картер спросила Эдгара Кейси, может ли в истории ее прошлой жизни скрываться причина ее исключительной близости с ее внучкой Донной, Кейси ответил, что это всего лишь продолжение отношений, существовавших между ними во время их воплощения в Персии. В том воплощении Эвелин была матерью Донны. Вдвоем они значительно продвинулись в своем духовном развитии, принимая участие в религиозном течении, ставшем затем основой зороастризма. Обоюдополезность этих отношений, духовно обогативших и мать, и ее дочь, привела к возникновению кармической памяти, проявившейся в настоящем в отношениях бабушки и внучки. В течение различных воплощений девочка обрела склонность к лености, откладыванию дел на потом или выполнению только минимума из того, что было в ее силах. Одна из причин, по которой они снова встретились в этой жизни, заключалась в том, что Эвелин, бабушка, может помочь своей внучке одолеть свою лень, пробудить в себе присущее истории их душ стремление к духовному совершенствованию. Итак, какая бы негативная кармическая память ни сохранилась у пары о прошлых жизнях или не образовалась в течение их самого недавнего совместного воплощения, в будущем им обязательно придется столкнуться с этим и так или иначе разрешить все конфликты, ибо наша жизнь полностью подчинена закону. Как ни странно, но и многое другое – болезни, фобии, непонятные психологические состояния некоторых людей – также имеют в качестве своего истока их прежние жизни. Психотерапевты давно уже отметили тот факт, что воспоминания прошлых жизней часто могут не только пролить свет на те или иные проблемы со здоровьем, возникшие у пациента, но и в ряде случаев содействовать полному излечению человека. Информация о прежних воплощениях чаще всего извлекается из подсознания пациентов благодаря так называемому регрессивному гипнозу. Иногда с этой же целью используются сеансы психоанализа. Всем известно, что волевым приказом врач может вернуть сознание пациента к детскому возрасту. При этом загипнотизированный начинает себя вести совершенно так же, как обычный ребенок соответствующего возраста. Но оказывается, можно достичь и более глубокого возвращения в прошлое, когда психотерапевт приказывает загипнотизированному пациенту вернуться назад на 100, 200 или 300 лет. Иногда в таких случаях сознание человека получает возможность вспомнить уже не детские годы текущего воплощения, а свои прежние жизни. Использование воспоминаний о прежних воплощениях во врачебных целях в современной медицинской науке получило название «терапия прошлой жизни». За последние 30 лет это оригинальное направление в зарубежной медицине получило широкое распространение в Европе и США. Психотерапевт Эвелин Шиф из Института гипнотической мотивации возвращала своих пациентов под гипнозом в прошлое, и именно там, в их предыдущих воплощениях, пыталась искать причины их психологических проблем. Когда она возвратила в прошлое воплощение женщину, у которой были трудности с обучением, выяснилось, что в прошлой жизни отец этой женщины часто бил ее, называл бестолочью. Когда пациентка узнала об этом, то обучение перестало доставлять ей трудности. Психотерапевт решила пойти дальше, попыталась использовать терапию прошлой жизни не только для устранения психологических проблем, но и для лечения соматических заболеваний, причины которых были не вполне ясны обычным терапевтам. Пациенткой психотерапевта стала хромая девушка, которая не могла ходить без посторонней помощи. Под гипнозом девушка отчасти назвала причину своего недуга. При ходьбе у нее немела лодыжка. Когда же психотерапевт возвратила пациентку в прошлое воплощение, девушка увидела себя брошенной в тюрьму, где к ее ноге было прикреплено тяжелое ядро, которое практически не давало ей возможности ходить. Сеанс психотерапии помог ей совершенно избавиться от хромоты. В отечественной практике терапии прошлых жизней известны случаи, когда целительнице удалось помочь одной женщине, испытывающей мучительное жжение в области живота, хотя никакие медицинские исследования не могли установить причину подобных ощущений. Под гипнозом перед пациенткой встала ужасная картина ее смерти в прошлом воплощении. Ее казнили, распоров живот и насыпав перец в рану. Дело происходило в одной из стран Востока. После сеанса непонятное жжение в животе прекратилось. Другой человек испытывал мучительное чувство страха, когда кто-то смотрел ему в спину. В ходе сеанса регрессивного гипноза выяснилось, что в прежней жизни этого человека убили выстрелом в спину. После того, как пациент понял причину своего страха, это тяжелое чувство покинуло его. Однако не следует видеть в терапии прошлой жизни панацею от всех болезней и психологических проблем. Даже если благодаря возвращению в прошлую жизнь пациенту стало ясно происхождение болезни, то это еще не означает, что он сможет избавиться от своих проблем. Ведь большинство проблем и неурядиц, которые преследуют нас в этой жизни, имеют причину в прошлых воплощениях, то есть кармическое происхождение. Если проблемы человека были созданы отрицательной кармой, темными накоплениями, его собственных неблаговидных поступков, то самое большое, что может сделать терапия прошлой жизни, это в какой-то мере облегчить состояние пациента, но не устранить полностью причины его жизненных проблем. Каким же образом информация прошлой жизни переносится в будущее рождения человека? Передаточным звеном здесь выступают тонкоматериальные нефизические структуры нашего существа, особенно астральное тело, которое люди среднего уровня духовного развития даже не сбрасывают при перевоплощениях. У них еще не сформировано ментальное тело, в которое может перейти человек, оставив астральную оболочку. Новое астральное тело человека, соединяясь с неразложившейся прошлой оболочкой, может переносить в себе информацию о состоянии его предшественника. Астральная материя по своей природе пластична. Она хорошо запечатлевает и сохраняет в себе информационно-структурные особенности всего, что ее окружает. И все же главным, от чего зависит формирование астрального тела человека в новом воплощении, является не память об особенностях структуры прежних тонких тел, а закон причинно-следственных связей, называемый на Востоке законом кармы. Благодаря конкретным примерам нетрудно убедиться, что основные обстоятельства перевоплощений диктуются именно кармическими причинами и дают соответствующие следствия. Исследования в области перевоплощений интересны не просто самими фактами воспоминаний прошлых жизней. Глубокое познание теософского учения о законе перевоплощения имеет громадное моральное и духовное значение, потому что объясняет многие запутанные и непонятные жизненные проблемы. В своей работе «Основы миропонимания новой эпохи» русский философ Клизовский пишет: «Если вы встретите человека, с которым сразу же, с первых слов, чувствуете себя как с близким и родным, а с другим, несмотря на все усилия, не можете наладить не только дружеских, но даже сносных отношений, то здесь действие закона перевоплощения. С первым человеком вы уже были в близких или родственных отношениях. Со вторым вы встретились впервые, или с ним у вас были враждебные отношения. Чувства симпатии и антипатии сохраняются и в следующих жизнях и обнаруживаются либо в притяжении друг к другу, либо в отталкивании. Закон кармы и перевоплощения обусловливает и большую часть наших обычных семейных проблем и коллизий, и само наше семейное окружение. Когда у честных и достойных родителей рождается никуда не годный сын, а простые необразованные люди дают жизнь гению, то и здесь действие все того же вечного неизменного закона перевоплощения и связанного с ним закона причин и следствий. В первом случае – наказание негодным сыном, во втором – награда достойным, результат взаимоотношений в прежних жизнях, так пишет Клизовский. Конечно, было бы нелепым считать, что воплощения нужны лишь для того, чтобы закон кармы, закон воздаяния за совершенное добро и зло, мог осуществиться в жизнях конкретных людей. Перевоплощение – это прежде всего возможность безграничного совершенствования, даваемая духу человека самим космосом. Именно учение о перевоплощениях содержит в себе простое и обоснованное объяснение тайны гениальности избранных представителей человечества. Как известно, научные попытки объяснить талантливость и гениальность наследственностью не увенчались успехом. Как замечает в этой связи Клизовский, когда из двух людей один способен и все легко воспринимает, а другому все дается с трудом и способностей у него нет, это значит, что первый есть опытный дух, проживший много жизней и приобретший разнообразный опыт, ибо его способности и талантливость есть результат духовных накоплений прежних жизней. А другой – молодой, неопытный дух, только что вступивший на путь приобретения жизненного опыта, которому нужно многому учиться, чтобы сравняться с первым. Следовательно, главная цель воплощений – это накопление опыта и знаний, которые одни лишь и способны дать духовному началу человека совершенство и творческое могущество. Талантливость и гениальность – результат не случайной игры природных сил, а итог долгого труда человека в какой-либо области в течение целого ряда воплощений. Закон кармы и перевоплощения ярко проявляются и тогда, когда в одной семье в совершенно одинаковых условиях, при одинаковом воспитании, вырастают абсолютно разные по своим духовно-нравственным качествам, интересам и стремлениям дети. Этот довольно частый пример показывает, что любой ребенок – это душа с уже сложившимся в прошлых воплощениях духовным и интеллектуальным потенциалом, а подчас и с чертами характера. Воспитание может в какой-то мере ослабить негативные и усилить позитивные стороны характера будущего человека, но изменить кардинальным образом уровень его накоплений оно не сможет. Основные черты характера человека не могут серьезно измениться в течение одного воплощения, какими бы совершенными ни были системы воспитания и образования, которыми его обеспечили родители и разные воспитатели. Внутренний стержень человека и общий уровень его развития складываются в течение многих сотен и тысяч жизней. Однако было бы ошибочным считать, что уровень развития человека механически определяется количеством прожитых им воплощений. Перевоплощение – это созданное самим космосом условие, дающее человеку шанс для самосовершенствования и постепенной эволюции. Но это только шанс, данный человеку на то, что он станет когда-нибудь подлинным богочеловеком, если захочет. Достижение совершенства зависит всецело от нас самих, от нашей воли, мыслей и желаний. Ведь воплощениями тоже можно пользоваться по-разному. Один человек прислушивается к голосу совести, к голосу своего духовного начала и будет стремиться развивать свои творческие способности и духовные силы. Может быть, он найдет в себе силы не только самому идти путем совершенствования, но и помочь в этом другим людям в меру своих возможностей. А другой человек, совершив ради призрачных земных благ множество злодеяний, может увязнуть в навалившемся на него грузе отрицательной кармы и, по-прежнему не желая расстаться с привычным ему убогим, пошлым образом жизни, закроет себе путь к восхождению на многие воплощения вперед. Лень и жадность, малодушие и ограниченность ума давно уже сплели железные цепи, пленившие множество людей этой земли. Если человек не найдет в себе силы разорвать их, то ему и сотни перевоплощений не откроют глаза на реальность бытия, на красоту и величие космоса, на счастье познания огненного пути самосовершенствования. Не количество, а качество. Так говорится в учении света о роли перевоплощений в духовном восхождении человека. Многовековые наблюдения, отраженные в эзотерическом философском наследии, позволили выделить среди человечества 5 основных групп по общности кармического назначения и уровню духовно-интеллектуального развития. К первой группе принадлежат те редкие цветы человечества, которые под руководством высших сил Солнечной системы закончили свою земную эволюцию и достигли богочеловеческого состояния. В эзотерических учениях их именуют духовными учителями человечества. Достигшие для нашей Земли высочайшего духовного уровня развития, они воплощаются только по своему желанию и, как правило, связанному с их бескорыстной деятельностью по ускорению духовного развития остальных людей планеты. Ко второй группе принадлежат все те, кто понял необходимость совершенствования и вступил на путь сознательного формирования своего будущего под руководством великих учителей света. Сроки их воплощения и условия, в которых им надлежит появиться на свет в будущих жизнях, также определяются их великими учителями. Как правило, люди, принадлежащие к этой группе, перевоплощаются довольно быстро после окончания своего очередного земного пути, не задерживаясь надолго в высших тонкоматериальных сферах Земли и Солнечной системы. Третья группа представляет собой людей высокого культурного уровня развития, стремящихся к высоким целям и имеющих соответствующие духовные идеалы. Среди них немало талантливых, обладающих большим творческим потенциалом деятелей науки и искусства, духовных и общественных деятелей. Как правило, люди этой группы перевоплощаются нечасто, а срок между их воплощениями может достигать от нескольких лет до столетий и даже тысячелетий. Четвертую группу составляют люди ограниченного мировоззрения, высокого умственного и низкого духовного развития. Круг их интересов весьма примитивен. Он не выходит за рамки их фирмы, их личной жизни и жизни их семьи. Люди этой группы не обладают особым творческим потенциалом, представляя собой ту среднюю массу, которая, к сожалению, в количественном отношении составляет большинство человечества нашей эпохи. Они достаточно быстро перевоплощаются, имея небольшой отдых между плотскими воплощениями. И пятая группа объединяет людей, совершенно неразвитых духовно и интеллектуально. Люди этой группы представляют собой души, недавно вышедшие из животного царства или задержавшиеся на животном уровне. Их умственное развитие находится в зачаточном состоянии. Они не умеют обуздывать свою грубую животную природу. Представители этой группы рождаются среди дикарей и полуцивилизованных народов, а также среди отсталых и преступных типов людей цивилизованных стран. Фашизм, тоталитаризм, деспотизм, терроризм и всяческий сатанизм наполняют эти люди. В силу характера их грубой демонической личности, они тяготеют исключительно к земному быту и поэтому после смерти быстро перевоплощаются и лишь своими грубыми страстями и пороками могут быть надолго задержаны в низших жутких областях астрального плана. Перевоплощаются быстро потому, что у них нет никаких высших интересов, созвучных высшим мирам. Интересен вопрос о том, какими причинами должен определяться пол воплощающего духа в его будущей земной жизни – мужской или женский. Обычно бывает не менее 3 и не более 7 воплощений в теле одного пола. Смена пола нужна человеческой душе для накопления разнообразного жизненного опыта, без которого немыслимо развитие и совершенствование сознания бессмертного духа. Как же происходит таинство воплощения духа в земную оболочку? Отдых человека в высших сферах в перерыве между воплощениями может быть разным по срокам – от нескольких месяцев до тысячи лет. Но рано или поздно все же наступает момент, когда душа человека должна подчиниться всеобщему закону эволюции и под действием закона перевоплощения и закона кармы вновь вернуться на землю в теле новорожденного младенца. Большинство людей возвращаются на физический план, не сбрасывая, но лишь обновив свое ментальное тело. У многих то же самое происходит и с телом астральным. Те редкие избранные представители человечества, которые в посмертии смогли сбросить ментальное тело и подняться в высший огненный мир, начинают свои приготовления к воплощению, создав себе новое ментальное тело сами. В любом случае, процесс воплощения представляет собой создание духовным началом человека новых оболочек очередной личности, начиная с ментального, а для большинства людей – астрального тела, и кончая эфирным. Физическое же тело строится под определяющим воздействием высших проводников оболочек, а также зависит от физической наследственности. Тонкие оболочки, ментальное и астральное тела, а также полутонкое эфирное тело создаются из материи соответствующих им сфер ауры планеты. Бессмертное неуничтожимое начало человека как бы заворачивается словно в коконы, в оболочки из более плотных видов материи. Для людей исключительно высокого духовного уровня развития процесс воплощения начинается облачением огненного тела в более плотную по сравнению с ним ментальную оболочку. Спускаясь в ментальный мир, облеченное в огненное тело духовное эго окружает себя материей ментального мира и при помощи высших сущностей, то есть владык кармы, формирует свое ментальное тело. После этого спускается в тонкий мир, где создает свою тонкую и астральную оболочку. Затем из материи эфирного плана физического мира строится эфирный двойник человека, его точная копия физического тела, которая развивается впоследствии в полном соответствии с эфирной матрицей. Едва ли не первое, что интересует родителей новорожденного, на кого похож малыш? На маму или на папу? Бывает так, что дети похожи не на родителей, а на бабушек и дедушек. До недавнего времени все, касающееся внешности и психических качеств ребенка, наука объясняла исключительно генетикой и евгеникой. Однако многие современные ученые, работающие в области генетики, признают, что законы этой науки далеко не всегда могут объяснить загадки, связанные с внешностью, а также физическим и психодуховным потенциалом человека. В эзотерике существуют иные объяснения капризов природы. Древние мудрецы и философы считали, что на внешность ребенка оказывает большое влияние фактор психологических переживаний его матери во время беременности. Не случайно в прежние времена в редких местах Востока, эта традиция сохраняется и поныне, было принято окружать комнату, где находится будущая мать, красивыми вещами, картинами, гобеленами, статуэтками, цветами, а также испарять благовония. В древности богатые люди часто приглашали к своим беременным женам музыкантов и поэтов. Насколько обоснованы эти поверья и обычаи Востока? Могут ли впечатления и переживания матери оказать воздействие на внешность еще не родившегося ребенка? Силы света Солнечной системы через Елену Петровну Блаватскую в двухтомнике «Разоблаченная Изида» приводят много интересных фактов, подтверждающих правоту древних поверий и обычаев. Так, Елена Петровна Блаватская рассказывала о ребенке, родившемся кровоточащей раной на лбу, что было результатом угроз против его матери со стороны отца, направившего однажды обнаженную саблю на ее лоб, когда она была беременной. В другом случае беременная женщина, увидев, как мясник большим ножом рассекал надвое свиную голову, родила впоследствии ребенка с лицом, рассеченным по верхней челюсти, небу и верхней губе до носа. В третьей истории говорится о жене портного, которая, стоя в дверях своего дома, видела, как у одного солдата в драке отрубили руку. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что она преждевременно родила ребенка с одной рукой, вместо другой руки у него была кровоточащая рана. Впечатления, испытанные будущей матерью в период беременности, часто являются причиной появления различных знаков на теле новорожденного, родимых пятен, родинок или даже знаков, изображающих самые разные предметы. В эзотерических учениях эти знаки назывались сигнатурами. Так Блаватская пишет, что в России в Саратовском окружном суде был судья, который всегда носил на щеке повязку, скрывая левую сторону лица. На этом месте у него было четкое изображение мыши, тело которой выделялось на щеке высоким рельефом, а хвост уходил через висок и терялся в волосах. Тело мыши на щеке у судьи казалось лоснящимся, серым и вполне естественным. По собственному объяснению судьи, его мать питала непреодолимое отвращение к мышам. Ее преждевременное разрешение от бремени было вызвано испугом, когда она увидела, что из ее рабочей коробки с шитьем выпрыгнула мышь. В другом случае, свидетельницей которому была сама Блаватская, беременная женщина, которой до разрешения от бремени оставалось 2-3 недели, увидела как-то раз чашку с малиной. Ей чрезвычайно захотелось отведать ягоды. Но узнав, что ей не придется полакомиться, она возбужденно и театрально хлопнула себя рукой по шее, воскликнув: «А я хочу!». Ребенок, родившийся спустя 3 недели, имел четко очерченный знак малины на правой стороне шеи. Изображение становилось темно-малиновым летом, в период созревания ягод, а в течение зимы было совсем бледным. Чем же объясняется эта странная связь между впечатлениями беременной женщины и внешностью, а иногда и физическим строением появляющегося на свет ребенка? Как говорится в работах Елены Петровны Блаватской, данных свыше космическими учителями, состояние беременности сопровождается особой впечатлительностью как в физическом, так и в ментальном отношении. Энергетика женщины, ожидающей ребенка, более напряжена, все поры ее тело выделяют в пространство как бы особый магнетизм, имеющий невидимую связь и энергообмен с энергией пространства ауры планеты. Сильные впечатления, полученные сознанием женщины, остаются в виде какого-либо образа на невидимом поле ее ауры и могут сильно воздействовать на формирование чувствительной материи плода. Интересно, что в древности люди, знакомые с основами эзотерического знания, сознавали творческую силу воображения и ее воздействие на биологическую материю. Как пишет Блаватская, мать, которая осознает свои силы, может придать какую угодно форму своему будущему ребенку, подобно скульптору. Что же касается внешности будущего ребенка, то следует отметить, что 2 уже известных нам фактора – физическая наследственность и психические переживания матери в период беременности – далеко не исчерпывают всех причин, лежащих в основе формирования внешнего облика приходящего в мир человека. Одним из факторов, определяющих внешность ребенка, являются его прежние воплощения. Если в течение нескольких жизней подряд человек рождался, например, в странах Азии, он вполне может унаследовать некоторые черты азиатской внешности, даже воплотившись в европейской семье. При этом иногда бывает так, что новорожденный ребенок какое-то время имеет в своей внешности черты прошлых воплощений, но затем, подрастая, утрачивает их и начинает вполне соответствовать внешности своих родителей. В одной американской семье, где не только родители, но и бабушки и дедушки с обеих сторон были светловолосыми и голубоглазыми, родился мальчик с темными волосами и узкими азиатскими глазами. Это стало причиной подозрений отца семейства, склонного приписать появление ребенка, не похожего на ближайших родственников, недостойному поведению своей жены. Ревнивый супруг зашел в своих мрачных предположениях так далеко, что настоял на проведении генетической экспертизы, которая, кстати сказать, подтвердила, что именно он является отцом ребенка. Не зная, чем объяснить внешность ребенка, американец обратился к ясновидящей, которая сказала ему, что в прошлом воплощении мальчик был тибетским монахом, и прежняя жизнь настолько запечатлелась в его душе, что и в новом рождении его внешность сохранила черты прошлой национальности. Подозрительный невежественный папаша наконец-то успокоился и даже примирился с появлением в семье ни на кого не похожего ребенка. Но самое интересное состоит в том, что буквально через полтора года внешность мальчика вдруг резко изменилась. Волосы стали светлыми, а глаза приняли обычный европейский, правда, чуть-чуть удлиненный разрез. 4-5 лет ребенок даже стал похожим на своих родителей. Бывают и такие случаи, когда черты прошлой национальности сохраняются во внешности человека и в течение всей его жизни. Но все же основным фактором формирования внешности будущего ребенка является фактор кармический. У кармы есть основной ориентир, от которого зависит не только внешность индивида, но и основные события его жизни и сокровенное, неведомое никому духовное назначение самого его рождения на Земле. Этим ориентиром является духовный уровень родившегося человека, определяющийся его накоплениями, сделанными в прошлых жизнях. Что же касается случаев рождения детей с отклонениями, возникшими под воздействием сильных впечатлений, испытанных беременными женщинами, то такие случаи также были запрограммированы кармой. Ничто не происходит с людьми без особых на то причин, тем более несчастья и неприятности. Наличие у ребенка собственной кармы и духовной основы, в соответствии с которой строится его внешний вид, означает, что женщине также предоставляется природой возможность пытаться творчески улучшить исходные данные и придать ребенку более гармоничный облик. Существует фактически два внегенетических фактора, обусловливающие и внутреннее содержание, и внешний вид будущего ребенка. Во-первых, это собственные кармические накопления воплощающегося духа, а во-вторых, степень психодуховной гармонии, существующей между родителями ребенка. Народная мудрость недаром гласит, что яблоко от яблони недалеко падает. Как правило, родители с высокой духовностью приводят в этот мир и высокодуховных детей. И напротив, люди с низкой духовностью дают жизнь обычно примитивным и неразвитым душам, недавно вышедшим из животного состояния или вернувшимся в него. Космический закон соответствия и притяжения подобного подобным осуществляется здесь в очень большой мере, за исключением особых случаев кармических наказаний или испытаний, также обусловленных законом кармы. Рассматривая вопрос о самых сокровенных, связанных с миром иным процессах создания нового человека, невозможно избежать проблемы искусственного прерывания беременности, или, проще говоря, абортов. Что представляет собой прерывание беременности с точки зрения эзотерических знаний? Каковы его последствия для женщины, решившейся на столь тяжелый шаг, и для так и не родившегося ребенка? Здесь не может быть двух мнений. Аборт есть самое определенное убийство. Следовательно, он может быть допущен лишь там, где жизнь матери в опасности. В учении живой этики сказано: «Как голод толкает к пище, так дух, готовый, которому пришел срок, стремится к новому воплощению». Потому можно представить себе, какие иногда страдания испытываются при насильственном обрыве. Дух получает связь с плодом с момента зачатия и начинает постепенно входить в него на четвертом месяце, когда образуются нервные и мозговые каналы. Потому аборт допустим лишь в исключительных случаях. Слова Елены Ивановны Рерих о связи духовного начала будущей личности с ее физическим эмбрионом особенно существенны. Говоря об образовании нервных и мозговых каналов, имеется в виду также особые психоэнергетические каналы высших центров сознания, называемых в йоге чакрами. Таким образом, на четвертом месяце беременности зародыш представляет собой уже не просто биологический организм, но и некую духовную сущность. Изложенное эзотерическими учениями мнение о проблеме абортов, конечно же, противоречит господствующим в обществе до недавних пор представлениям о том, что аборт при сроке беременности не более 3 месяцев с точки зрения нравственности ничего страшного собой не представляет, так как у 3-месячного эмбриона, дескать, отсутствует духовно-личностное начало. Однако эзотерическая система знаний говорит о том, что духовное начало имеет связь с плодом с момента зачатия. А если учитывать еще и кармическую связь воплощающейся души с ее будущими родителями и особые астрологические сроки, необходимые для появления на земном плане именно этой, а не какой-либо другой личности, то легко понять, какой страшной ошибкой может стать аборт, сделанный только из-за нежелания молодых родителей обременять себя ребенком в неподходящее время. Современные медицинские исследования с помощью УЗИ и другой совершенной техники также опровергли мнение о том, что уничтожение человеческого зародыша не является убийством в полном смысле этого слова. 3-месячный эмбрион представляет собой уже сформировавшееся живое существо, обладающее способностью чувствовать приближающуюся опасность. На Западе при участии известных специалистов-медиков был снят документальный фильм о том, что в действительности представляет собой аборт. Этот страшный в своей правдивости фильм был назван его создателями «Безмолвный крик». Однако насильственное изгнание плода из чрева матери ужасно не только самим фактом того, что в данном случае родители убивают своего собственного ребенка. Практикующиеся не одно столетие аборты нарушают природные закономерности цикличности рождений и смертей. Иными словами, прихода человеческих сознаний на физический мир и ухода их в мир иной. Клизовский писал по этому поводу: «Нужно подумать, какую пертурбацию вносит это в законы развития жизни, в астральный мир и в судьбу многих тысяч существ, которым пришло время воплотиться вновь, которые уже облеклись в тонкие тела, которые окончили свое пребывание в этих мирах и которым нужно получить лишь физическое тело от своих земных родителей. Вот они избирают семью, в которой полагают родиться, зарождаются, но их за ненадобностью изгоняют обратно. Таким образом, они и не родились по-настоящему, и не умерли по-настоящему, но пребывают в каком-то среднем между рождением и смертью состоянии. Известно, что дети, умершие в младенчестве, очень быстро, буквально в течение нескольких месяцев с момента смерти, перевоплощаются. Но в случае аборта обстоятельства их нового рождения будут существенно затруднены. Состояние энергетического комплекса детей, точнее тонкоматериальных эмбрионов, которым так и не дали родиться, может быть настолько мучительно, что в учении живой этики об этом говорится. Прекратить зарождение детей хуже убийства. Как же избежать трагедий, связанных с убийством родителями своих неродившихся детей? Если даже современные средства контрацепции достаточно надежны, все же не дают 100% защиты от беременности. В некоторых странах Индокитая с древности существовала, да и до сих пор бытует в народе, удивительная традиция, помогающая молодым родителям предотвратить несвоевременное появление на свет ребенка, не беря при этом, что называется, грех на душу. Оригинальность этой традиции состоит еще и в том, что она лишний раз на конкретных фактах доказывает, что эмбрион в чреве матери – это не бессознательный сгусток материи, а именно духовная сущность, способная сознательно реагировать на окружающий мир. Суть древней традиции состоит в том, что при появлении признаков беременности женщины в семье, которая по финансовым причинам оказалась не готова иметь ребенка, глава семьи встает на колени перед сидящей напротив него жены и вслух обращается к душе, находящегося в ее теле младенца. Он просит прощения у воплощающейся души за то, что его семья из-за бедности пока не может позволить себе удовольствие иметь детей, и искренне убеждает душу своего будущего ребенка подождать немного с рождением, пока в семье не прибавится хоть немного денег. Народная традиция утверждает, что если обращение отца ребенка к его душе было искренним, как и его любовь к нему, то результаты этого разговора сказываются очень быстро. Признаки беременности исчезают. Способно ли духовное начало человека на самом деле перенести сроки своего рождения, а при этом еще и растворить свою уже начавшую формироваться физическую оболочку? Жители Востока, впитавшие основы эзотерических знаний с молоком матери, действительно умеют многое, недоступное современным людям Запада, оторванным от природы и вековых народных традиций. Как бы то ни было, и для Востока, и для Запада есть универсальное средство, которое одно лишь и способно помочь людям не осложнять свою жизнь трагическими ошибками. Это средство называется знанием. По-настоящему решить проблему абортов, равно как и десятки других наиболее болезненных проблем современного общества, способно лишь просвещение и образование. Надо сказать, что в древних ушедших цивилизациях священному знанию о законах создания семьи, о рождении и воспитании будущего человека уделялось несравненно большее значение, чем в нашу эпоху. В эзотерических учениях неоднократно упоминается о том, что в древние эпохи существовала особая система посвящения всех желающих в основы эзотерических знаний. Женщины ушедших эпох получали знания, необходимые для рождения и воспитания здорового потомства от посвященных жрецов и жриц, создававших особые школы эзотерических знаний при храмах. Помимо обычных знаний, женщины древности могли получить и посвящение в тайное высшее знание, проходившее в форме мистерий. Но вернемся к процессу формирования новой личности. Появление на свет маленького человека представляет собой сложный и таинственный процесс, далеко не полностью изученный современной наукой. Что представляет собой маленький ребенок в духовно-психическом плане? По каким законам живут и развиваются его физический организм, психика и разум? Как уже говорилось, на формирование организма будущего человека влияют не только внешние факторы, но и кармические накопления самого воплощающегося индивида. Эти накопления выражаются в уровне и состоянии духовно-психического развития высших энергетических тел будущего человека. Первые 3 года жизни ребенка особенно важны для формирования его духовно-психической сферы. В это время закладывается душевный и психический образ будущего человека. В течение 1-3 лет жизни естественная связь ребенка с космосом еще не прервана. Чакры, аккумуляторы тонких энергий, еще приоткрыты. Еще одна тайна, с которой приходит на Землю новый человек, это тайна его прошлой жизни. Каждый маленький ребенок – это настоящий пришелец из тонкого мира, а также из иных миров. Где он путешествовал, с кем встречался, с какой миссией прибыл на Землю. Это его тайна, и никто не может знать этого заранее. В последнее время и в России, и на Западе появились альтернативные традиционным концепциям теории, заимствованные современными учеными из восточных эзотерических источников. Эти теории позволяют взглянуть на детей по-другому. К пересмотру традиционной точки зрения побуждает психологов и множество примеров неожиданных проявлений детской психологии. Проходя с родителями мимо памятника героям Великой Отечественной войны, 4-летний малыш вдруг заявил: «Мама, этот памятник построен и мне тоже. Я раньше был взрослым и дрался с врагами, и меня убили». Детская фантазия? Возможно. Но случаи воспоминаний прежних воплощений стали настолько частыми и, к тому же, доказуемыми на конкретных фактах, что проблемой воплощений теперь всерьез занимаются ученые. Очень часто дети – пришельцы из иных миров, иных воплощений, помнят многое из своих прежних жизней и из странствий по тонким мирам. Однако информация о прежних воплощениях, сохранившаяся у детей, бывает очень разной по своему духовному содержанию. Преемственная связь с прошлыми жизнями проявляется не только в воспоминании о каких-то деталях и событиях, но и в самом поведении ребенка. И если ребенок с детских лет проявляет непонятную жестокость по отношению, например, к животным или к своим сверстникам, это должно стать сигналом тревоги для его родителей. Вполне возможно, что в теле очаровательного малыша в этот мир пришел не очень-то добрый человек. И чтобы не допустить трагического поворота событий и в его будущей жизни и в жизни его родителей за развитием таких детей надо неусыпно следить, не допуская ни малейших проявлений жестокости и несправедливости к окружающим со стороны ребенка. Идеалистическое восприятие малышей как ангелочков, еще якобы лишенных каких-либо недостатков, далеко от реального положения вещей. Другое дело, что истинные накопления ребенка в моральном плане начнут проявляться чуть позже. Но и в 3-4 года их задатки уже можно усмотреть. В одной семье 4-летний малыш, насмотревшись по телевизору сеансов Кашпировского, стал выдавать родителям такие вещи, что они просто схватились за голову. Дело было не только в истериках и стремлении умышленно наделать гадости, чего раньше у ребенка не было. Своей маме Сашенька заявил: «Я хочу стать черным человеком». А на испуганный вопрос: «Зачем?» он ответил: «Чтобы убивать людей». Ребенок не просто насмотрелся ужастиков по телевидению. Родители стали замечать, что любимое чадо совершает странные поступки. Опрокидывает стулья, разбрасывает одежду и вещи по полу. И при этом говорит домашним: «Не трогайте, пусть так лежит». Рассердившись же на какого-нибудь члена семьи, малыш начинал ходить вокруг него против часовой стрелки, четко соблюдая маршрут и что-то ритмично бормоча при этом. Все это, конечно, родители считали детскими капризами. Но однажды мама Сашеньки открыла книгу то ли Папюса, то ли еще какого-то мага и с изумлением прочла, что, желая навести несчастье на чей-то дом, колдуны проникали в него в своем астральном теле и разбрасывали предметы по полу, опрокидывали стулья, нарушая порядок, разрушая пространство. То же самое и с кругом против часовой стрелки. Это был древний магический прием, призванный очаровать жертву колдуна. Сделав это открытие, мама мальчика обратилась к астрологу, попросив объяснить странное поведение сына. В душе она была уверена, что ребенка сглазил Кашпировский. Однако дело оказалось сложнее. – В космограмме мальчика астролог увидел указание на то, что в прежней жизни ребенок был черным магом. А телесеансы другого мага-гипнолога разбудили информацию прежнего воплощения. Да вдобавок ту, которую будить совсем не следовало бы. Как идет развитие человека дальше? Ребенок взрослеет, познает мир, в нем начинает проявляться его индивидуальность. Но, как правило, до 14 лет аура детей почти бесцветна или окрашена накоплениями прошлых жизней. Только в 14 лет у подростка проявляется собственный луч. То есть цвет его ауры становится определенным. Подросток становится личностью и в энергетическом отношении. Разумеется, что его личность все равно сохраняет преемственную связь с духовными накоплениями прежних воплощений. Эта связь, собственно говоря, проявляется уже с 3 лет. Но в возрасте с 3 до 10 лет накопления прошлых жизней проявляются спонтанно, неосознанно для ребенка. Это что-то вроде автоматического режима, который еще не контролируется формирующимся сознанием новой личности. Другое дело – возраст подростка. Здесь уже сформировано сознание ребенка, познавшее разницу между добром и злом. Он может делать осознанный моральный выбор в своем поведении. Личность нового воплощения вступает в свои права, и аура подростка получает свой индивидуальный луч и цвет. Но это не означает, что связь его со своим подсознанием, с миром иным, прекращается. Связь человека с невидимым миром существует всегда. В любом возрасте у каждого из нас есть незримые помощники, а есть и враги, и искусители из иного мира. Особое внимание существа из нижних слоев тонкого мира – проявляют именно к подросткам. Уфологи давно уже отметили, что феномен полтергейста, как правило, связан с детьми подросткового возраста от 11 до 15 лет. Подросток может быть объектом повышенного внимания со стороны духов, причем, скорее всего, недружелюбно настроенных. Пока уфология не имеет убедительного объяснения подобного явления. Полагают, что физиологическая перестройка, происходящая в организме подростка и отражающаяся на энергетическом уровне, способствует формированию мощного энергетического поля в том физическом пространстве, где подросток находится. И этот повышенный энергетический фон в некоторых случаях привлекает в данное пространство шумливых малоразвитых сущностей из тонкого мира. Однако настоящая причина преследования полтергейстом некоторых подростков глубже. Она связана не только с перестройкой в организме взрослеющего ребенка, но и с кармическими сроками. В подростковом возрасте происходит переключение кармических механизмов. Подросток выходит из кармического поля своих родителей и начинает формировать новое свое собственное поле ауры. В этот период, то есть в подростковом возрасте, основные связи и тенденции прежнего воплощения напрягаются с особой силой. Известно, что, например, занятия магией связаны с подчинением воле мага различных стихийных духов, с помощью которых производятся многие магические действия. Однако ни одно хоть сколько-нибудь разумное существо в космосе не любит, когда его лишают свободы и заставляют кому-то подчиняться. Между тем, магия сама по себе основана на насильственном овладении некоторыми тонкими энергиями и волей менее разумных, чем человек, существ. Если человек в прошлом воплощении был магом и заставлял служить себе невидимых стихийных духов, срок жизни которых достигает сотен лет, не исключено, что в следующей жизни, в возрасте подростка, когда происходит первое подведение кармических счетов, его прошлые помощники пытаются дать ему знать о своем существовании, а может быть и отомстить по-своему за многие годы принудительного служения. Впрочем, явление полтергейста может быть вызвано разными причинами. Не стоит искать его виновников только среди подростков. Развоплощенные сущности астрального плана играют определенную роль в жизни каждого из нас. И нам не мешало бы знать, что их интерес к нам определяется в первую очередь духовно-нравственным уровнем наших мыслей, чувств и поступков. Вообще вопрос моральной ориентации любого разумного существа в космосе, будь то человек, обитатель физического плана или развоплощенная сущность астрального мира, является вопросом огромной значимости. В конечном итоге именно духовно-нравственная ориентация определяет карму и судьбу как отдельного существа, кем бы оно ни было, так и всей планеты в целом. Причастность человека к силам одного из двух вечно борющихся станов – света или тьмы – определяет его судьбу на многие воплощения вперед. Темные силы очень стараются исказить и уничтожить все, что ведет к познанию иных сфер и миров, к продолжению жизни в них. Они знают, что пробуждением этого знания будет нанесен им смертельный удар, и ряды их последователей значительно поредеют. Именно сущность темных станет очевидной, и мало будет охотников пополнять их легионы, убедившись, какой ужас в конечном результате ожидает живущих во зле. Они могут существовать лишь на флюидах разрушения и разложения, и недостаток в таком веществе причиняет им невероятные страдания. Потому следовало бы указать еще сильнее на необычайное грозное время, переживаемое нами, на приближение огненных энергий к земным сферам для очищения нашей планеты от окружающей ее тяжкой атмосферы, порожденной человеческими преступлениями. Именно это приближение огненных энергий позволит новое сближение миров, и люди явятся свидетелями многих необычайных феноменов в природе. В связи с этим сближением ускорятся и перевоплощения, и все чаще будут появляться дети, помнящие свое прошлое, которое легко можно будет проверить, ибо свидетели этой жизни будут еще живы. Также участятся появления детей феноменов, да и наука обогатится новыми замечательными открытиями. Именно перемена пространственных лучей даст обновление сознания и позволит новое сближение между мирами. Истина – новый мир грядет в доспехе новых лучей. Да, лишь принятие и усвоение закона перевоплощения подвинуло бы человечество к правильному пониманию и общего блага. Можно удивляться, как люди, издевающиеся над понятием общего блага, в то же время пользуются удобствами общего блага в городах, прекрасными путями сообщения и прочее. Мучительный вопрос о равенстве и неравенстве людей получил бы разрешение, если бы закон перевоплощения стал доступен человеческому сознанию в массах. один из выдающихся общественных деятелей, Михаил Робертс, однажды сказал: «Если бы члены Кабинета министров были убеждены, что после смерти они перевоплотятся в семьях, живущих в беднейшем квартале Лондона, социальные реформы были бы проведены с поразительной спешностью». Можем добавить, что изменилось бы и многое другое. Больше наблюдайте, вдумывайтесь в законы космические, и, может быть, вся нелепость и чудовищная несправедливость одной жизни для человека на Земле, и притом при самых неравных условиях рождения, встанет перед вами. В космосе существует бесконечное совершенствование при законе целесообразности и ведущем начале иерархии света или лестницы Иакова. Если было бы иначе, то давно хаос поглотил бы Вселенную. Именно все положительное есть начало ведущее. Нет вечных мук, так же, как и вечного блаженства, как это понимается большинством, но только периоды их, той или иной длительности, в полном соответствии с накоплениями духа. Существует лишь вечное движение или видоизменение. Прекрасен путь беспредельного совершенствования. Конечно, защита Родины есть прямой долг каждого человека – и благо воину той страны, которая не является нападающей. Защита Родины требует разных средств и защитных мер. Никто не может отрицать этого. Но нужно стараться по возможности избегать средств всеистребляющих, как, например, газы, которые уменьшают жизнеспособность всей планеты. Преступное безумие захватчиков не имеет никакого оправдания. Толкающие весь мир на изобретение лишь средств для омерзительных разрушений и преступлений – истинно не заслуживают имени людей. Но пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признания как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы, бедствий и катаклизмов, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости, и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. Будем надеяться, что грядущая эпоха с ее особенными сочетаниями космических лучей принесет новое пробуждение сознания, и новое поколение осознает всю преступность зачинщиков самоистребления и не только посредством пушек и газов, но главным образом через разъединение и недопустимые злобные и убийственные мысленные посылки. Ведь убийств от злобных посылок гораздо больше, чем от пушек. Но и эта истина еще недоступна человечеству.